текст Священного Писания я буду читать сегодня из книги «Деяния апостолов». Мы на 13 главе, первые 3 стиха прочитаем. В Антиохии в местной церкви были некоторые пророки и учителя. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, Киринеец, и Манаил, воспитанник Ирода, четвертовластника, и Саул. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Саула на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Пожалуйста, присаживайтесь. Мы с вами продолжаем изучать книгу «Деяния апостолов». Книга, которая открывает нам жизнь церкви. Пеструю и разнообразную. Церковь сильную, и одновременно мы видим ее слабую. Церковь единую и церковь, в которой есть конфликты. Церковь, в которой есть огонь и рвение служить, и церковь, которая в какие-то периоды замыкается сама на себе. Церковь, которая состоит в какой-то массе своей из евреев, потом разбавляется разными другими людьми. Церковь, которая сосредоточена на служении в пределах одного государства, потом она где-то распространяется, но во всем этом процессе истории мало знать просто историю, хронологию и последовательность. Если мы говорим о вещах каких-то конкретных церковных, то, что было в те годы, мы можем знать даты, события, имена и какие-то интересные моменты. Но эти истории из живой книги для нас именно для того, чтобы брать эти принципы и применять в нашей жизни. Если мы верим, что сегодня тот же самый Бог, который не изменяется, Бог сильный, Бог мудрый, который до сих пор не пришел за церковью, а созидает ее, формирует ее и желает, чтобы точно так же, как ранняя церковь влияла на мир того времени, чтобы она этим занималась и сегодня. И проблема не в Боге, который, может быть, кажется, что стал слабым, или инерция его силы пришла к какому-то упадку, и теперь уже церковь просто дрейфует, и самое главное назначение церкви – это не отойти в мир, не отпасть от церкви, и вот быть какими-то просто сильными людьми, но быть замкнутыми самих на себе. Это неправда. Когда мы читаем эту книгу, мы понимаем, что Бог работал через таких же простых людей, через точно такие же семьи, как у многих из нас. В разные политические и экономические ситуации и обстоятельства, которые иногда похожи на наши, иногда не похожи на наши. На благополучные времена и очень трудные времена. Но не было ни одного периода в истории церкви, чтобы живой Бог не созидал ее. И это время пришло к нам. Сегодня Бог в реальном времени работает с той церковью, которая сегодня есть по всему лицу земли. И вопрос только в том, чтит ли церковь Бога в своей преданности и верности. Этот отрывок, который мы с вами прочитали и будем размышлять сегодня, он приводит нас к некому новому этапу этой книги. Первые 12 глав – это главы, которые нам в своей последовательности описывали жизнь церкви в Израиле. Церковь, где работал Дух Святой с иудеями в пределах Иерусалима, в пределах Самарии и всей Иудеи. С 13 главы начинается новая эпоха, новый взгляд, новый процесс, новый какой-то шаг в церкви, которая выходит за пределы Израиля. И она начинает работать уже в языческом мире. Именно это то исполнение Писания, которое Христос, мы читали с вами, когда делали обзор всех 12 глав, то, что Христос сказал: будете мне свидетелями. Здесь, в Иерусалиме, потом в Иудее, в Самарии, круг и до края земли. Вот ваша цель, вот ваша задача. И мы видим, что церковь мало-помалу, шаг за шагом, до этой главы прошло дно, чтобы не ошибиться, приблизительно лет 12-15. Церковь, возможно, уже окрепла, появились слушатели, появились люди, способные ясно понимать, какой должна быть церковь. И вот Бог через них начинает распространять свои силы и своей славой языческий мир. Если первые 12 глав были сосредоточены больше на личности и служении апостола Петра, то с 13 главы и до конца послания этой книги речь идет больше, или фокус больше идет на служении апостола Павла. Того апостола, которого Бог избрал для того, чтобы он был апостолом язычников. А с этой главы начинается больше взгляд на церковь, которая получила свою такую, знаете, силу, мощь, я бы так даже сказал, в Антиохии Сирийской. Это город, в котором появились первые христиане, если вы знаете, да, вы помните, например, что в Священном Писании не очень много текстов, где используется слово «христианин», но понятие «христиане» или верующих в Господа стали называть христианами именно в Антиохии, потому что люди, которые наблюдали за ними, кстати, это мир назвал верующих христианами, а не христиане, собрались вместе на церковном совете и сказали, ну как там назвать себя, давайте вот придумаем, есть несколько вариантов, и один из них христиане. Ну вот как-то они согласились, и люди их назвали христианами. И догадывайтесь, почему? Потому что они проповедовали Христе, потому что то, как они проповедовали, так они и жили. То, во что они верили, так они это и отображали. Поэтому люди назвали их последователями Христа, христиане. Эта церковь в Антиохии, она стала своеобразной такой базой, миссионерской точкой, где церковь взращивала последователей своих и потом отправляла их на миссию. Сегодня мы с вами рассмотрим, братья и сестры, принципы благовестия или стандарты вот этого богоугодного миссионерства церкви. Стандарты богоугодного миссионерства церкви. Прежде чем мы будем смотреть на сам текст, я бы хотел еще несколько мыслей выразить относительно вот слова миссия, церковь, служение, обязанность, посвящение, там, преданность и многие другие вопросы, которые почему-то сегодня нами воспринимаются как штампы какие-то, как что-то, которое похоже на лозунги. И оно не имеет какой-то силы в применении в нашей. Вот кто был в комсомоле, в партии или еще чего-то, что-то очень сходное было, да, когда у людей вызывают чувство вины. Вы вот здесь что, штаны протираете, сидите бездельники, вы должны там делать это. Если не вы, то кто? Если не сейчас, то когда? И вот люди понимают, думают, надо что-то делать. А потом эти люди обращаются ко Христу, становятся частью церкви, но мыслительный процесс, он остается таким же неизмененным. И вот эти призывы и лозунги, они приносятся в церковь, но они скользят поверх голов. Они просто меняются риторика. Мы должны евангелизировать, благовествовать. Мы понимаем, что мы должны. А вот какого-то механизма, который был бы внутри запущен, и он активным был бы, его почему-то нет. И когда мы смотрим на историю ранней церкви, и потом смотрим на историю современной церкви, мы видим, что есть плод служения. Церковь, которая была из небольшой группы, сегодня стала огромной армией мира христианского, которая накрыла собой практически все континенты, все уголочки земли. Но ради объективности есть другие религиозные течения и движения, которые занимаются миссионерством, не так ли? И с одной части мира, где появилась какая-то группа тех или иных последователей, сегодня мы также можем увидеть в разных континентах и уголках мира своих их последователей. А вот разница. Вот разница. Группа, которая вне Христа, вне церкви, но занимается своим, назовем его, распространением мировоззрения, они утверждают свои ценности. Чтобы говорить еще примитивнее, это клубное мышление. Примкни к нам и будь похож на нас – знаете, христианство где-то в этой пестрой вот такой панораме всех этих религиозных течений выглядит одной из таких движений. И люди, которые, возможно, в поиске истины посещают одну церковь, другую церковь, одну религиозную систему ценностей, другую, слышат приблизительно один и тот же набор призывов. Мы, к нам, примкните, вот, делайте. Людям говорите, приводите их сюда. Большинство людей не знает, зачем. Я много слышал таких вещей, даже от серьезных людей, на огромных собраниях, когда мотивируют людей, говорят, приводите своих внуков, своих детей. Скажите им, что здесь у нас хорошая музыка. У нас есть хорошее молодежное собрание, спортивные залы. У нас хороший досуг. Мы ездим туда-то, отдыхаем там-то. Мы вот вовлечены в эти проекты. Мы город делаем чище, делаем уборки, там какие-то субботники. И это, и то. Посещаем тех и других. Я думаю, это ли это церковь? И это ли это причина, ради которой Бог создавал мир? Этим занимаются все другие религиозные и атеистические движения, не так ли? Если кто хочет послушать красивую музыку, не в обиду поющим, есть места, где профессионально поют, где люди живут пением. Вот от такого до уже согнутых таких костей, где поставлен голос, где большая группа людей, да, где сопровождается красивой музыкой, кто хочет послушать какие-то речи, церковь не самое удачное место. Потому что ораторов можно послушать вне церкви. Кто хочет заниматься социальным служением, заботиться о нищих, церковь не самая лучшая организация, у которой есть ресурсы для этого, чтобы заботиться об этом мире. Правительство и неправительственные организации этим занимаются. И так можно перечислять очень много каких-то вещей, где церковь пытается быть на одной волне и говорить, ну вы к нам приходите. Но, по крайней мере, у нас не курят и не пьют. Не ради этого церковь создана. Посмотрите, почему Бог посылал их в мир. Почему Бог сегодня нас посылает в мир. Или в мире, я не имею в виду, что нам нужно прям с выездом куда-то за границу. Это было бы наилучшим воплощением послушания миссионерства. Но тот мир, с которым мы контактируем ежедневно. Это спасение души грешников от вечной погибели. Вот здесь церковь превосходит абсолютно все придуманные людьми организации. И все религиозные движения. Потому что не через одно общество, которое люди сформировали и назвали Организация Объединенных Наций, а там клубы по экологии, там или еще чего-то, они никогда не работают с душами людей для того, чтобы спасти их от вечных мук, которые наступают на каждого человека с каждой секунды. Улавливайте эту мысль, ценную, полезную. Спасение человеческих душ. Точка. Иона долгое время не мог понять. Он понимал, что Бог создал Израиль как некое закрытое общество благородных, стерильных людей, которые берут свое начало от Авраама, и которого это общество гарантировано только вечная жизнь и царствие здесь на земле. И они из поколения в поколение передавали эту мысль. Вот почему даже апостолы не могли уловить, мы читали с вами в начале Деяний, когда говорили, Господи, не в это ли время царствие нам устанавливаешь? Потому что мы знаем, когда придет Мессия, все будет великолепно. Наступит период Едема, райских дней. Вот почему между строк ученики, следуя за Христом, уже ближе к дням Голгофы, распятия, помните, не выдержали от ней. Маму подослали ко Христу и сказали, мама, вот, поговори с ним, не откажет тебе. Если надо, слезу пусти. Вот в чем просьба была. Дай им сесть в царстве твоем с левой, с правой стороны. Они так мыслили. Пришло политическое правление, которое Христос сейчас установит. А раз мы дети в этой команде, значит, кто-то будет министром, кто-то вице-премьером, кто-то хозяйственником, кто-то кем-то будет. Они так ждали. учеников по-другому мыслили. Вы думаете, Петр, Андрей, там, Матфей и другие люди сказали: Иоанн, Яков, как вам не стыдно? Вот вы так по-плотски, по-мирски мыслите. Это же духовное царствие. А ничего подобного. Они начали с ними ссориться, говорит: вы ничего. А я что? А я кем буду? Помните, да, вот все эти моменты напряжения в команде. Это говорит о том, что они мыслили вот в этих категориях, в категориях земных. Но наивысшее выражение того, что мыслили так люди, оно нашло отображение в Иуде Искариоте. Именно он хотел быть в этой команде самым главным или одним из. Но когда он увидел, что его царь, его президент, который сейчас все поменяет, свергнет римскую оккупацию, воссядет на престоле, но он висит на другом престоле, и он распят и казнен, он не мог сложить абсолютно Божий план в своем сердце, в своей жизни, и он покончил жизнь самоубийством. Так вот, когда мы говорим о церкви, друзья, когда мы говорим о миссии, мы не должны думать категориями штампов. Вперед, ура, мы вот это сделаем, много шума вокруг нас. Будем известными, будем влиятельными, будем дружить с сильными мира. Если мы заявим о себе, что мы не одно из каких-то меньшинств, но мы вот церковь Христа. Абсолютно другая динамика и последовательность. То, что Юра говорил. Если в сердцах верующих людей не будет сострадания к грешникам, церковь не будет иметь силы никакого успеха. Мы превратимся снова в клуб или подтвердим тем, что церковь — это клуб, куда мы из команды «Динамо» или «Спартака» в ЦСКА приглашаем или в какой-нибудь другой и будем убежать, потому что у нас лучше. И именно сострадание к грешникам, понимание того, что этот человек сегодня может оказаться в аду, и он больше оттуда никогда не вернется, должно мотивировать церковью, чтобы благовествовать. Но сложность вот в чем. Где найти этот тумблер, чтобы включить это сострадание? Где найти эту кнопку, чтобы вызвать у нас эти чувства? У нас есть раздражение по отношению к грешникам. У нас есть негодование по отношению к грешнику, которые мешают жить. У нас есть абсолютно другой ингредиент или наборы тех чувств по отношению к этим людям, но кроме сострадания. Вот в чем наша задача. Видеть успех церкви ранней, как Бог работал через них, достигая многих и многих городов, поселков, городов, целых областей, местностей. В конце концов, спустя десятилетия и столетия, это жесткая языческая Римская империя. Она стала христианской. И это христианство распространилось по всей Европе, и потом за ее пределами, и пришло даже до наших краев. Поэтому выслушаем эти мысли, которые здесь Лука записал, чтобы посмотреть на эти стандарты богоугодной миссионерской церкви. Возьмем эти принципы себе, будем каким-то образом пропускать через себя, как в общем, так и в частности, являясь влиятельным человеком. Если здесь эти мысли, касающиеся лично меня, каким я должен быть, и где мое сердце по отношению к Господу. Итак, первый стандарт. Первый стандарт, мы находим его в первом стихе. Это богоугодное руководство церкви. Посмотрите. В Антиохии, в местной церкви, были некоторые пророки и учителя. И перечисляются имена этих служителей. Достаточно интересно обратить внимание на то, что сказано в поместной церкви. Это дословный перевод. Не в общем абстрактное понимание. Поместная церковь. В Антиохии была своя община, и в этой церкви были служители. Я уже говорил, что это церковь, через которую Бог в языческом мире начал формировать группу людей и посылать ее в этот мир для того, чтобы она возвещала о славе Христа. Лука здесь дает в этом описании 5 человек, 5 служителей. Очень интересная, разношерстная группа, команда этих людей. В этой команде 2 еврея, Варнава и Савл. Савл – один из очень образованных людей, подкованных в Писании Варнава. У него очень хорошее родословие. Он был левитом в каком-то там поколении, знал и видел богослужения как в храме, так и в синагогах. Эти люди были близки к израильскому народу, у них была своя преемственность. Другие три человека – это были язычники. Один из них чернокожий. Его прозвали нигером, это дословно черный. Я не думаю, что он обижался. Как бы обидели сегодня некоторые люди, сказали, ну даже не афроамериканец. Ну вот, как бы назвали, ну не белый. Был Симон не белый, но только не нигер. Тогда говорили, черный. Это указывает на то, что он по-настоящему был чернокожим. Луки или Луций, киренианин, это тоже области Северной Африки. О нем ничего не сказано. Он был черный или белый, но он был из Африки, уроженец Африки. По крайней мере, человек из языческого контекста. И еще одна интересная личность. Манаил, совоспитанник. Кого? Ирода, четвертовластника. Другими словами, это был сводный брат или молочный брат, воспитанный, выросший в семье Ирода Великого. Это был близкий друг, получивший образование в доме Ирода Великого и выросший вместе с Иродом Антипой. Посмотрите, насколько потрясающий Евангелие. Оно достигло царского двора. Ничего не описано. Каким образом этот человек уверовал? Просто он оказался в языческом городе, в Антиохии, в церковном руководстве. И Лука умышленно описывает этих людей. Для того, чтобы у читателя того времени, и, наверное, как и в наше время, должно сформироваться мышление. Церковь – это сообщество искупленных людей из каждого народа, колена и сословия. Там есть простые люди, и там есть великие люди. Там есть белые, и там есть черные. Там есть этнические, имеющие право на всякое превосходство евреи. И там есть язычники. Красота и гармония замысла Бога, она просто обезоруживает нас. Любите ли выделить одну нацию и унизить другую? Или один цвет кожи и унизить других людей? Или говорить, что проявите вот максимум великолепия своего в богатстве, в роскоши. Я знаю, что некоторые пасторы любят одевать на себя всякую атрибутику, а вот какие-то драгоценности, широкие цепи золотые. Я слышал даже одну прям граничащую с абсурдом историю, когда эта волна пошла у нас, и вот с запада это все пришло, и один из служителей однажды появился на собрании с огромным таким перстнем золотым, и он камень такой. Он ходил по залу, вот это вот, знаете, так вот жестикулировал, чтобы все видели. Из близкого окружения друзей потом после собрания спросили, что это у тебя за шайба там, что это? Это у тещи взял перстень. Короче, он надел тещи перстень, на какой-то там пальчик подошел, вот главное вот это вот показать. Чушь это все, это настолько дешево и примитивно, настолько это небобожье, то, что он хотел вообще показать силу, красоту и богатство церкви. Так вот в чем оно выражается. А посмотрим другой оттенок или другую картинку вот этого благочестивого или богоугодного руководства. Бог формирует церковь со зрелых людей. Ну, во-первых, здесь сказано, что это группа людей, которые были пророки и учителя. Буквально кратенько хочу остановиться на этих функциях, которые Бог наделил и дарует руководству. Мы знаем, что в то время это переломный момент, когда еще Писание не было в таком объеме, как сегодня у нас есть. 66 книг написаны, у каждого есть разные переводы, современные, древние, на греческом языке, на других каких-то языках, кто умеет читать. Тогда все было ограничено возможностью Ветхого Завета, как минимум. И у всех, или не во всех церквях, были рукописи Ветхого Завета. Так вот, функция пророков была иногда напрямую получать от Бога откровение. И мы знаем, что Агав провозгласил, да, то, что будет голод. И потом другие пророки говорили Павлу, что тебя в Иерусалиме ждут страдания. Павел говорит, хорошо, знаю, мне Бог тоже это открыл, я понимаю. То есть их пророческое понимание было в совокупности, вместе они знали, что один и тот же Дух на них влияет. Но функция пророков в нашем понимании – это те, кто передают Слово Божье. Это те, кто говорят, так говорит Господь. Откроем текст и прочитаем его. Но другая группа людей, учителей, это те, кто имели способность истолковывать Писание и обучать других людей этим принципам, для того, чтобы практиковать их в повседневной жизни. Вот чем занимались эти люди. Теперь тест для многих церквей. Если доминирующей частью церковного служения является театральное представление, бесконечное песнопение, три раза в обед, завтрак, обед и ужин, я имею в виду в начале собрания, в середине и в конце, корзинки раздают, деньги собирают, мотивируют людей, дай Богу $100, вот тебе 1000 даст, вот текст Писания, и вот нам нужно вот это, вот это. Если там много разных каких-то вещей, которые не отображают того, что здесь, это церковь или это группа людей, называющая себя церковью, они потеряли ориентир. Мы ясно видим, это было продемонстрировано еще в начале этой книги, во второй главе, где сказано было, что церковь постоянно собиралась, и что она делала. Помните, мы в среду изучали этот отрывок? Пребывали в учении апостолов. Номер один – это фундамент, это первопричина. Чтобы поклоняться Богу, нам нужно знать, какое он в Писании. Чтобы угождать Ему, нам нужно знать, что Ему нравится, что Ему не нравится. Чтобы делать служение, какое Ему угодно, нам нужно из Писания знать, что Бог ожидает от нас. Потому что Петр пришел и ушел, Павел пришел и ушел, а церковь растет. Поэтому Писание номер один. Это была функция этих людей. Но, говоря о зрелости, я хотел бы, чтобы мы посмотрели на те моменты, которые все-таки Бог ставит служителям. Это высокий стандарт, братья и сестры. Церковь – это не то сообщество, знаете, как можно сказать, создадим колхоз, а колхозники найдутся. Вот создадим какую-то структуру, а уже чем-то, кем-то там наполним, и оно будет функционировать, ну, неважно как, и неважно кем. У Бога абсолютно другой подход. И мы иногда делаем ошибки, когда не ставим этих стандартов к служителям. Церковь делает ошибки, когда не ставит этих стандартов к служителям. Одна причина. Паства не может быть выше своих руководителей. Если руководители незрелые, они по-незрелому будут кормить церковь и по-незрелому будут вести церковь. Вот почему Бог ставит высокий стандарт для служителей. Я хочу, чтобы вы вместе со мной открыли, мы прочитаем два текста. Первое это будет послание к Тимофею, первое. Третья глава. Первая Тимофея, третья глава. Мы прочитаем без всяких комментариев, потому что достаточно большой отрывок, и у нас достаточно мало времени, чтобы подробно это изучить. Я просто хочу, чтобы в собрании нашем прозвучало это. И потом мы прочитаем похожий, почти один в один написан, потому что это один и тот же автор писал на послание к Титу, первая глава. Ну, давайте сначала Тимофею прочитаем. Вот послушайте, что апостол Павел говорит относительно молодого служителя, как условие при формировании церковной команды. Вот что он говорит. Епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не серебролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащих в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли заботиться о Церкви Божьей? Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Диаконы также должны быть честны,
ни двоязычных, ни пристрастных к вину, ни корыстолюбивых, хранящих таинство веры в чистой совести. И теперь я читаю из первой главы послания Титу. Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, ни дерзок, ни гневлив, ни пьяница, ни бийца, ни корыстолюбец, но странолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласно с учением, чтобы он был силен наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Это стандарты, которые Бог ставит для служителя. Ясно дело, что 100% этим стандартам никто не может соответствовать. Но, по крайней мере, динамика роста к тому, чтобы стремиться к этому, она должна быть обязательна у каждого служителя. Такая деталь. Если служитель не может быть учительным, как он может учить церковь и наставлять ее? Если в сердце служителя не будет страха Господня, это будет своевольный, дерзкий человек, который будет понимать, что так должно быть, потому что это его личное мнение. Церковь в опасности. Если это будет большая группа таких людей, то они будут доминировать над народом Божьим. И наоборот, я как-то слышал из проповеди одного человека, возможно, он делал какой-то опрос в церкви, каким бы вы хотели видеть служителя. И большинство людей сказали, что мы хотим видеть в тебе святость. А другого преподавателя в семинарии, когда учился, слышал, что они делали свою статистику. И из 20 пунктов того, каким должен быть служитель, в степени приоритетности народ написал, что смирение, богобоязненность на 19 месте из 20 пунктов. Посмотрите, как по-разному люди мыслят и смотрят. Кто-то желает видеть пастора как диджея, который развлекает публику, который забрасывает интересными историями, который не дает уснуть, который делает людей бодрыми, веселыми, который всегда их к чему-то мотивирует. Неважно, какой характер. Есть другая группа церквей, где по-другому мыслят. Дай нам хлеба, Божьего хлеба. Дай нам быть уверенными в тебе, что то, как ты проповедуешь, так ты и живешь. Что ты сам лично близок к Богу. И мы доверяем, можем следовать вместе с тобой за Господом. Вот такие стандарты Бог ставит к служителям. Я просто возьму один из примеров из этой команды, потому что о нем больше всего написано, по крайней мере, в данном контексте. Это Варнава. Откройте вместе со мной 11 главу. Мы возвращаемся к Деяниям. 24 стих. Вот кратенько описана характеристика этого человека. Вот что о нем сказано. Если вы открыли 11 главу, посмотрите на 24 стих. О нем сказано, что он муж добрый, исполненный Духа Святого, исполнен веры. Этот человек был в этой команде. Этот человек был одним из руководителей. И вы знаете, что люди в церкви, в частности апостолы, дали ему это имя Варнава. Вы помните, что значит это имя? Сын утешения. Настоящее имя этого человека – Иосия. Сын утешения – это было сущностью его характера. Вот люди, которые соприкасались с ним, понимали, что в присутствии Варнавы чувствуешь себя комфортно. Я хочу сказать, что Варнава не был просто, знаете, таким. Один подошел, ему говорит, если, допустим, придумать такую ситуацию, жена жалуется, что муж вот строг ко мне, вот он все время бухтит, да, вот вечно недоволен, то соленый суп, то горячий чай, то еще чего-то, не угодить ему. И он вот это вот, он, да, я понимаю тебя. Потом
из этой же семьи муж приходит и говорит: слушайте, жена вот такая вот, то забудет утюг выключить, то там мобильный не подзарядит, да, вот еще чего-то, иду на работу, или забудет мне тормозов положить. И он тоже: да, 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 да. И всем он нравился, потому что и тем он дакал, и другим дакал. Не в этом плане Варнава сын утешения. Мы знаем Варнаву, у него был твердый характер. Когда с апостолом Павлом мы будем читать, у них получилось напряжение из-за Марка. Он не поддакнул Павлу, сказал, чтобы не потерять отношения с Павлом: Марк, брысь домой. Иди-ка там от пола поджимайся, вот, почитай какую-то литературу о миссионерстве, возьми пример Ионы и все, давай, 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 догоняй нас. Вот тебе карта, вот тебе компас, найдешь нас. Мы идем с Павлом, ничего подобного. Он четко понимал. Вот у него была специфика такая вот. Это особая личность была. Когда каждому человеческому сердцу он мог подобрать ключ. Он однажды подобрал ключ к Павлу. И привел его в команду апостолов. Помните? Варнава там оказался. Муж добрый. И доброта его выражалась не просто в отношениях. Когда он Марку помог стать личностью. И потом через время Павел, мы подробно это все посмотрим, когда мы придем к этому аспекту. Кстати, в этой главе, да, и даже в 12-й, Марк все равно косвенно между строк он фигурирует. Он уже в этой команде, но ключевые личности — это Варнава и Савл. Но посмотрите насчет доброты его. Он не просто был абстрактно добрым, но был материально щедрым. Человек, который запустил в самой церкви вот этот вот образец жертвенности. Когда он продал свое имение, земли, все, что у него было, он принес, положил эти деньги к ногам апостолов для того, чтобы выразить свое почтение, огромную любовь к Богу. Я думаю, каждая церковь хотела бы иметь среди себя вот таких служителей. О нем сказано, что он был исполнен Духа Святого. Я думаю, это очень важная характеристика. Кстати, в 13 главе, в 9 стихе о Павле сказано, что и Павел был исполнен Духа Святого. Быть исполненными Духа Святого – это быть под полным водительством Бога. Другими словами, это целостная личность. Это личность человека, который верит, говорит и живет одинаково. Это человек, в котором практически нет никакой мирской примеси. Нет ничего, что человек мог бы разделять между церковью и этим миром. На всякий случай там и на всякий случай здесь. Исполненный Духа Святого – это человек, который был нараспашку открыт пред Богом, как парус. Ветер, который наполняет и движет это судно, эту яхту туда, куда Бог хочет. Огромная характеристика, огромный комплимент этому человеку. Я думаю, что такими был Симон, Манаил, Луций и те люди, которые были в руководстве. О нем сказано, что он был исполнен веры. Можно прокомментировать достаточно кратенько, что он верил правильно в объект веры. Он правильно понимал Бога, он знал Бога. Его вера в Бога была непоколебима. И горизонтально он был правильно ориентирован в доктринальной вере. Он верил в Слово Божие, он ясно понимал вопрос спасения, вопрос освящения, вопрос развития миссии. И вот теперь соедините в жгутик все эти качества и приложите это к Варнаве, и вы увидите, что это потрясающий человек. Павел отличался по темпераменту от Варнавы. Ничего мы не знаем о тех других троих братьях. Но это была богоугодная команда. Для того, чтобы церковь была сильной, в ней должна быть сильная, зрелая, богоугодная команда. Теперь переходим ко второму стандарту. То, что Бог формирует, то, что
в церкви, в миссионерской церкви, церкви, которая могла бы быть полезным инструментом, действенным инструментом в руках Божьих. Это первая часть второго стиха. Сказано, когда они служили Господу и постились. И вот второй стандарт – это богоугодное поклонение Богу. Если у нас вопрос, чем должны заниматься лидеры церкви, куда должны вести людей в церкви, чем должна быть наполнена жизнь церкви? Ответ – служить Господу или поклоняться Господу так, как Он этого хочет. Слово «служили» на греческом языке, оно звучит «пребывали в литургии» или «исполняли литургию». Это такое воцерковленное слово, которое у нас может вызывать разные ассоциации, но литургия – это хороший перевод, сделали служение. Оно отводит нас к Ветхому Завету. Оно показывает то, чем занимались священники. А чем занимались священники? В чем была основная роль? Это приносить жертву Богу. Да? Разнообразие жертв. Я не буду на этом подробно останавливаться, но Писание новозаветного формата, оно показывает нам, что время кровных жертв Богу в прошлом. Христос – это воплощение всех жертв, угодных Богу, которые Бог принял в лице Иисуса Христа. Теперь никому из нас не нужно прощаться с любимой овцой, выросшей в вашем дворе, привыкшей к вам, чтобы вам однажды в пасхальный день или вечер наступить ногой на шею, просто вспороть ей горло, дождаться, пока вытечет кровь, а потом все это сделать по ритуалу, там, слезы детей, переживания, и вы несете жертву Богу или священнику, в зависимости от возможностей, в зависимости от условностей. Точка. Но обратим внимание на то, чем занимались люди. Это христиане, служа Богу. Какие жертвы они могли приносить? Какие новозаветные жертвы, вы знаете, Бог ожидает? Их несколько. Я хочу тоже прочитать. Думаю, что вам будет полезно либо вспомнить, если вы не знали, то, по крайней мере, записать или как-то отметить для себя, по крайней мере. Послание к Евреям, 13 глава, 2 маленьких стиха, но там заложена огромная мысль относительно того, какими жертвы должны сегодня приносить христиане. Вот что говорит автор. Итак, будем через Него, то есть через Иисуса Христа, непрестанно приносить Богу жертву. И Он перечисляет какую жертву? Жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также. Вот еще одна жертва. Благотворение и еще одна жертва. Общительность или общности. Ибо таковы жертвы благоугодны Богу. Часть их богослужения выражалась именно в том, что когда народ собирался вместе, они славословили Бога. Они радовались Ему. Они восхищались Им. Они торжествовали о Боге. Кроме этого, это не было тем, как современное неохристианство представляет, что каждый находится в своем каком-то цилиндре, в своей какой-то оболочке. Я пришел в церковь со своими нуждами и переживаниями, и я ушел. Я никогда никого не пущу в сферу своей жизни. Я сам по себе, я и Бог. Вот эта вот общность, это забота друг о друге. То, что мы видели в начале книги Деяний Апостолов, она ярко выражается на протяжении всей истории церкви. Если у нас общий отец, у нас есть общие цели, общие нужды, общая радость или общие переживания, эта общность двигала церковью. Если Петра арестовали, он был в тюрьме, то никто не говорил, это его проблема. Церковь собиралась ночью и молились Богу, потому что это был общий брат. Это один из ярких примеров выражения этой общности. Это жертва. Я хотел бы, чтобы в нашем собрании, особенно когда мы вместе собираемся на молитвенных собраниях, мы выражали вот эту вот жертву хвалы Богу. Выражали Ему почтение, выражали Ему огромное благоговение перед Ним. Вот то, что есть на самом деле в сердцах наших. Он достоин этого. А то, что мы сегодня слышали в тексте, да, что вот чего ищут язычники, это дай, помоги, защити, выручи, прояви себя вот так, пошли мне вот это. Люди с бесконечным списком нужд всегда приходят пред Богом. И это говорят, я молюсь Богу. Но сначала акцент на то, что я прославляю этого Бога. Я знаю, какой Он. Я знаю, за что Его славят. И если останется время, я буду просить у Него. Да, Бог не отменяет просьбу. Просите, и дано будет вам. Или не получаете, потому что не просите. Но оно должно быть все в гармонии, сбалансировано. Поэтому эти люди в церкви знали, чем им заниматься. Они учили людей поклоняться Богу. Мы сегодня также слышали, что Бог ищет поклонников себе. Наивысшая цель замысла Творца, который создал этот мир, для того, чтобы поклоняться Ему. И вы знаете, что я, может быть, не буду слово оригинален, да, в этой мысли, что искупление, которое Христос принес, оно не является самоцелью искупить нас просто от наших грехов. Просто избавить нас от бремени, тяжести, совести, многих других вещей. Искупление – это как промежуточная часть для того, чтобы, удалив грехи из нашей жизни, мы свободно могли быть в присутствии Бога, понимать Его и радоваться Ему. Это похоже на то, когда в правительстве благочестивый царь, президент, кто угодно, в своем окружении не терпит ни одного из преступников. Его окружение должно быть кристально чистым. В его команду не может ни один человек попасть с плохим прошлым. Так вот, Бог приблизительно так же на нас смотрит. Вы не можете быть в Его святом присутствии, если вы грешник. Бог не просто погашает наши грехи, а удаляя их от нас, дает возможность быть близким к Нему. Я хочу, чтобы мы эту схему ясно понимали. Потому что некоторые люди, даже благовествуя другим, говорят, Бог должен простить твои грехи. Это единственное условие, чтобы тебе не попасть в ад. Это правда. Но не полное. Нет одного звена ключевого. Твои грехи мешают твоим отношениям с Богом. Твои грехи мешают, чтобы тебе понимать Бога. Они ослепляют тебя, они делают твое сердце жестким, они закрывают твои уши. Грех твой мало того, что приведет тебя в ад. Ты не можешь понимать Бога. Мировоззрение, абсолютно все то, что Бог задумал. Вот это полнота благовестия. Когда говорят грешникам о том, что вам нужно покаяться, уверовать в Иисуса Христа, вот для чего. Для того, чтобы Его свет воссиял в вашей жизни. А этим занимались служители церкви. Они восхваляли Бога милостивого, Бога доброго, Бога терпеливого, Бога славного. Они поклонялись Ему. Еще один хороший текст, который мне нравится, хотел бы прочитать в Римлянам 12 глава. Это касательно жертвы для христиан новозаветного поколения. Первые два стиха. Послушайте, пожалуйста. Римлянам 12 глава, первые два стиха. Павел говорит, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши, смотрите, представьте тела ваши в жертву». И вот он развивает в какую жертву? Не на костер, но в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Благоугодную Богу. То, что благо Богу, то, что Ему нравится для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь светом сим или с миром этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Вы видите, что Павел говорит? Хотите принести Богу жертву? Посвятите Ему свою жизнь. Если вы проповедуете, если вы поете Богу, если вы преподаете в воскресной школе, если вы каким-либо другим образом проявляете свою жизнь в служении окружающему миру, заботитесь о несчастных, посещаете больных, пусть это будет приятной жертвой Богу. С такими ли категориями мы выходим сюда? Или опускаемся в нижние классы, чтобы деткам преподавать? Или думаем, ой, сегодня моя очередь? Мне просто нужно отстреляться, чтобы и там 2-3 недели теперь у меня же будет перерыв, я буду здесь уже наверху на проповеди слушать. Или я думаю, я хочу обучать этих маленьких деток подать Богу как жертву. Я вкладываю туда свое сердце, свое время, свое желание, свое стремление, чтобы Бог был прославлен. Если у вас есть семья, муж и жена, самое лучшее выражение этой жертвы, подачи себя Богу, это понимание того, что Он ожидает от вас. Жены, повинуйтесь мужьям своим. Будьте покорны, не управляйте мужьями, не придумывайте каких-то схем для того, чтобы руководить ими, доминировать над ними. Вы этим раздражаете Бога. Вы нарушаете гармонию, которую Он создал. Даже если вы мудрее своего мужа во многих вопросах, даже в тех вопросах, как вы знаете, там плитку поклеить, или там крышу починить, или машину починить. Не давал Бог права женам управлять своими мужьями. И когда жена повинуется, это приятная Богу, Богу жертва. В равной степени мужья должны знать, какая жертва Богу нравится в отношениях в семье. С нежностью, заботой, почтением к своим женам относиться. Любить их, как свои тела. Воспитывать детей так, как Бог хочет воспитывать. Дети в равной степени. Поколение интернета, поколение эго, поколение огромного такого, знаете, такой прослойки, трудно пробиваемых для каких-то чувств. Вот что Писание говорит вам. Повинуйтесь родителям своим. Смотрю, деточки взгрустнули. Если вы думаете, дети, подростки, что вы будете Богу служить только тогда, когда станете дядями и тетями, у вас есть сейчас возможность, Илюша, Игорь, Аня, вот старшие подростки, студенты, у вас есть сейчас возможность приносить Богу жертву. И в чем она? Когда я послушен папе и маме. Даже если я думаю, ой, это динозавры уже ничего не понимают, они музыку такую не слушают, они уже такие причесок мне заставляют. Это... Вы должны быть им послушны. Потому что Бог этого желает. Этим все сказано. И вот смотрите, когда мы собираемся вместе и на бытовом уровне, мы не поклоняемся Богу, а приходим сюда и думаем, Богу нужно поклонение только в том плане, чтобы спеть четко песни, которые нам представлены. Вовремя начать с группы прославления, аккорд первый, и с ними закончить. А потом мы снова живем так, как хотим. Вы думаете, эта церковь будет сильной церковью? Эта церковь будет миссионерской церковью? Эту церковь Бог будет наполнять спасенными грешниками? Что мы им дадим? Когда они посетят наши семьи, когда они будут в гостях христианских семей, увидят, что дети с родителями разговаривают на фоне или на уровне фамильярности, фыркают, перебивают, закрывают рот и машут рукой, разворачиваются, делают свое. Скажут, у меня точно такие же. Что? Я ничего, никакой разницы не вижу. Но мы не должны жить для того, чтобы разницу увидеть. Это должно быть сущностью. Потому что есть один, который видит. Это Бог. И вот это приятная ему жертва. Вот это тот принцип, чем служили тогда люди. Потому что овцу принести в жертву очень легко. И то люди умудрялись найти как бы с перебитой ножкой. Думали, так она хромает, сдохнет скоро, потому что на пастбище не выходит. Ну, Богу, какая разница? Поджарит у священника, как вместе там поужинаем. Помните, Малахи, да, Бог говорит, что вы приносите? Хлеб заплесневелый, овцу какую-то кривую, поломанную, обкусанную. Что за отношение? Принеси на подпись своему начальнику лист бумаги, запачканный кетчупом.
Как он отреагирует? А, самое лучшее подбираете. Почему вы думаете, что Бог заслуживает того, что самое худшее ему? Помните, мы уже говорили о том, что есть вещи, когда деньги уже в троллейбусе не берут, да, то в церковь в корзинку положить. Ну, на тебе Боже, что? Что? Что мне уже не Боже. Так не должно быть. Наилучшее ему. Наилучшее время. Силы, здоровье, жизнь, абсолютно все то, что есть. Это и подразумевается христианская новозаветная жертва Богу. А в зависимости от того, как мы живем, это есть выражение того, как мы его понимаем. Если я с пренебрежением отношусь к Богу, я его принижаю, а себя возвышаю. Я думаю, что он не видит, или ему все равно, либо он меня никогда не будет дисциплинировать. И вот благоговение, оно меняет позиции. Я знаю, что он меня видит. Я знаю, что он меня любит. Я знаю, что он достоин. Я его знаю, что он отдаст за меня жизнь свою. Поэтому моя реакция будет почтенной. С почтением буду воспитывать детей и все то, что я сказал раньше. Слушать, жить, относиться к людям правильно. Это жертва, приятная Богу. Вот в такие церкви Бог заглядывает и говорит, где эти люди? Вот эта группа людей. И через эту группу людей я буду влиять на этот мир. И наоборот. И наоборот. Теперь вы понимаете, как формируется миссионерская церковь? Высокий стандарт служителей, богоугодных, о которых Бог скажет, это те люди, которые приятны мне. Это те люди, которых, как Бог назвал Авраама, другом своим, Давида другом своим. Это большая группа людей, которые чтут Бога, где поклоняются Ему, служили Ему и постились. Я буквально кратенько на этой фразе постились, потому что слово «пост» всегда тесно связано с понятием молитвы. Невозможно поститься и не молиться. И как-то была проповедь у нас, да, когда подробно говорил, что такое пост, пост угодный Богу, поэтому я сегодня не буду останавливаться на всех этих вопросах. Но я просто хочу сказать, что люди, молясь, они ревновали как о себе, чтобы церковь была святой и чистой, так и об окружающем мире. Пост – это особое предстояние пред Богом. Может быть, время чуть-чуть больше, чем обычно люди молятся. И больше сосредоточено на этой духовной практике служения, чем на трапезе, чем на пище. Это ограничение либо полное от пищи, либо частичное. Вот чем они занимались. И третий стандарт. Третий стандарт. Читаем со второй части, второго стиха и весь стих третий. Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их. Тогда они совершили пост и молитву, возложив на них руки, отпустили их. Итак, третий стандарт – это богоугодное послушание. Не просто Богу нравится группа благочестивых людей, зрелых, сильных в слове и в деле. Не просто церковь, которая знает, как правильно служить и поклоняться, но практически проявляющее послушание Ему. Посмотрите, что происходит. Тогда, когда люди понимали великое поручение и призвание, у них не было ясного понимания, куда идти. Но они знали, что Бог живой. Рано или поздно Он себя проявит. Открыто, через всех или каким-то образом, через какую-то группу людей. И он это сделал. Они просто служили, прославляли и молились Богу в ожидании этого великого влияния Духа Святого. И вот Дух Святой себя проявил. Я не знаю, как это было в деталях. То ли громко прозвучало для всех этих людей. Я, так как и вы, не знаю деталей. Либо это было совместное поклонение, либо это было отдельное поклонение пятерых этих братьев. Услышал кто-то один из пророков, или это всем стало известно. Тем не менее, Дух Святой обратился к церкви и сказал, отделите мне на служение Варнаву и Савла. Как вы думаете, первая реакция? Какая бы у нас была реакция? чьих? Да? Почему их? Бог говорит, отделите мне лучших. Я знаю, конечно, это где-то может быть граничит тоже с каким-то долей юмора, но в церквях, как правило, посылают на миссию тех, от кого хотят избавиться. И нет каких-то веских причин. И предлагают заняться каким-то служением, вот поехать в какой-то поселочек, кого-то посещать или еще чего-то. И эти люди уехали, вас есть миссионеры. Хорошо. У Бога все по-другому. И Он говорит, отделите мне лучших. Варнаву и Савла. И знаете почему? По той же причине, по которой в церкви должно быть зрелое духовное руководство. По той же причине в мире должны быть посланы лучшие служители. Служители, такие как Варнава, добрые, которые будут сострадать грешникам, терпеливым грешникам, к их несовершенствам. Такие сильные, твердые в вере, бескомпромиссные, как Павел. Мудрые, как Павел, разбирающиеся в трудных ситуациях, понимающие закон. Как помните, Павел говорит, я для всех сделался всем. С иудеями знал, как нужно разговаривать на их языке. С язычниками знал, как нужно разговаривать на их языке. Не значит, что он там по фене с ними разговаривал, или вот что-то такое, да, вот, граничащее с грехом. Он упоминает, будучи не чужд закона. У него была одна цель. Либо в этой категории людей, либо в этой. Я хочу их привести к Спасителю. Для того, чтобы стать соучастником Евангелия. Вот таких людей Бог берет и посылает на миссию. Смотрите, они дискутируют. Господи, не показалось ли нам? Не кажется ли то, что эти люди нужнее для нас в церкви? Я вспоминаю, когда в моей начальной христианской жизни были такие явные для меня призывы от Бога. Это не было тоже ни голос, ни сновидение, это был ряд обстоятельств и духовных субъективных переживаний. Когда Бог призывал меня выехать из той местности, где я жил, вот, из той церкви, где я был, чтобы получать образование, потом заниматься миссионерским служением. Когда я об этом говорил родителям и маме своей христианке, честно говоря, я не ожидал такой реакции. Ой, куда ты едешь? Куда ты тащишь семью? На кого ты нас оставляешь? А что здесь нельзя Богу служить? А что здесь нельзя образование получать? А что здесь не такие христиане, не такие грешники вокруг нас? Ой-ой-ой, ай-яй-яй. Это наше эго. Когда мы либо на уровне семьи, либо на уровне всей церкви. Не-не-не-не. Мы знаем, да, миссия нужна, но мы других людей отправим. А если чего, поможем ему. Лучших. Я хочу, чтобы церковь Божья знала, служители не принадлежат церкви, это не собственность церкви. Церковь их не приватизировала, что до конца жизни вы будете с нами, пока всех не перехоронят служители, или наоборот, пока здесь, в стенах церкви не умрут, никуда ногой. Служитель – собственность Бога. Он приводит, и Он уводит. И Он знает, куда кого поместить. И церковь должна подчиниться. То, что мы видим здесь. Мне нравится этот отрывок. Эти коротенькие стихи, которые показывают нам сущность миссионерской церкви. Там и зрелые служители, единая команда, любящие Бога и уважающие друг друга. Там есть поклоняющаяся церковь, служащая Ему, молитвой, постом, преклонением пред Богом и послушная церковь. Церковь, которая понимает, мы для того, чтобы влиять на этот мир. Нам необходимо, братья и сестры, молиться как в целом о церкви, так и о каждом из нас, чтобы мы понимали, что мы не клуб «Свет Воскресения», который конкурирует с другими клубами. Движение христианства – это не клуб большой, который конкурирует с исламом, буддизмом,
с индуизмом, с иудаизмом, чем угодно. Христианство – это тело Иисуса Христа, которое отправлено им в мир для того, чтобы достигать грешников, для того, чтобы грядущий суд Бога не пал на многих из грешников. Как выражался Спержен, он говорит, если грешники идут в ад, то пусть они переступят через наши тела, чтобы мы были на пути у этих людей и не пускали их туда. Этим должна заниматься церковь. И вот эти расстроенные аккорды, которые есть в нашей жизни, нам нужно их настраивать под Божий камертон. Если вы понимаете на личностном уровне, что вы христианин уже 15 или 20 лет, но относительно вас нельзя сказать, что вы зрелый христианин, значит, что-то не так. Что-то не так. Если вы до сих пор капризный человек, если вы до сих пор живете только конфликтами, если вы до сих пор примитивно знаете Писание, Писание вас не беспокоит, вы не пребываете в молитве, вы человек, который приходит в собрание и удивляется, ты сегодня пришел. Пусть удивляется тогда, когда вас нету. Что-то случилось, у человека этого нету, потому что он всегда есть, он всегда на всех служениях, он вовлечен в жизнь церкви. А не оправдывая себя, я занят работой, у меня это, перегружен так, всеми этими делами. Поэтому вот такие вот дела. Никто никогда не возложит на вас ответственности, чтобы вы влияли на церковь и влияли из церкви на этот мир. В равной степени многие другие аспекты в жизни, которые выражаются в этом отрывке, о котором мы с вами говорили, это зрелый характер, мудрый характер. Это полное послушание Богу, созидание церкви и влияние на этот мир. Такую ли вы представляли церковь, когда вы пришли первый раз? Такую ли вы представляете сейчас церковь, в которой вы находитесь? В чем моя роль, в чем моя функция? Именно в этом. Вот по этой причине Бог дает нашим ноздрям еще дыхание и нашим ногам силы, чтобы через сильную церковь распространять славу о Его имени и познание о Нем. Не все могут быть миссионерами. Не всех Бог призвал. Но они возложили руки на апостолов как знак единства. Там не было мистики. Там не было того, что они говорили, сейчас мы вас зарядим силой своей, и вы будете особыми людьми. Вот что такое рукоположение служителей в церкви. Мы признаем, что Бог дал тебе дарование проповедовать, дал тебе дарование вести церковь. И мы отождествляем себя с тобой. И хотим быть одной командой, а не ставить палки в колеса, критиковать, судить и многие другие вещи делать. Вот это вот возложение рук было символом того, что мы будем поддерживать, можете на нас рассчитывать. Поддерживать финансово, поддерживать молитвенно, поддерживать какими угодно путями. Мы вместе. И они ушли. С 4 стиха начинается новая эпоха служения, которая открывает красивую картинку вот этих вот полевых действий, которые уже вне рамках здания, помещения и приятного такого формата, который мы видели до этого. Пусть благодать Бога будет со всеми нами, братья и сестры. Я хочу, чтобы мы встали сейчас вместе, поклонились Богу в молитве. Господи, мы очень благодарны Тебе, что Ты сегодня напомнил нам из Слова Твоего Святого о том, какой должна быть миссионерская церковь. Благодарим Тебя за этих верных и преданных Тебе служителей, которых Ты избрал для того, чтобы они влияли на жизнь церкви. То, что Ты формировал их характер, то, что Ты, будучи этим благословенным ветром Духа Божьего, наполнял паруса веры этих людей, которые с покорностью следовали туда, куда Ты желаешь. Благодарим Тебя, Господи, за эту церковь, которая выражала послушание в поклонении, которая служила Тебе, имея те же нужды, что и мы сегодня, имея те же переживания, таких же непослушных детей, таких же болеющих детей, таких же сложных соседей. Абсолютно этот мир был похож в те времена, как и сейчас, со своими проблемами и вызовами. Но эти люди находили время, служили, поклонялись Тебе, потому что они ценили Тебя и чтили Тебя больше всего на свете.
И они отдавали свои сердца, свои тела, свою жизнь в жертву живую, святую, благоугодную Тебе. Пусть это, Господи, станет нашим достоянием, чтобы о нашей церкви Ты мог сказать, что это церковь чтущих и любящих Меня, служители, которые зрелые, компетентные, способные влиять на жизнь церкви, церковь дружная, любящая друг друга, поклоняющаяся и славящая Бога. Благослови, чтобы наша церковь, Господи, была церковью послушной, чтобы, понимая Слово Твое, мы могли его исполнять в практической нашей жизни. Мы не можем сами себя изменить. Мы знаем истину Писания, и пусть она станет образом нашей жизни, великой ценностью, которую мы могли бы проявлять в нашей жизни. Благослови каждого, кто сегодня здесь присутствует. От маленьких детей до пожилых людей, от одиноких до семейных, верующих и неверующих. Верующих прошу, Господи, чтобы Твоя благодать была силой, способной освещать и жить пред лицом Твоим свято и праведно. А неверующих прошу, Господи, чтобы Духом Святым Ты коснулся сокрушимых и привел к покаянию и дал нам, Господи, прощение грехов, чтобы с чистым сердцем они могли познать Тебя. Пусть Ты, Бог, который все во всем, явит славу Твою для народа Твоего и для погибающего мира в Его спасении. Ради Христа молимся. Аминь.